Zinu.
Вы на хвалях Радио Свобода у Правской студии Алена Радкевич. У Менску презентуюць кнігу Андрэя Аляхновіча і Сергея Дубаўца «Кроніка палітычных рэпрэсій 1918-2008 гады». За дзень да інаўгурацыі прэзідэнта Украіны афіцыйны Менск так і не вызначыўся, хто паедзе на ўрачыстасць. З Беларусі адляцела расійская авіяцыя, якая з'явілася на беларускіх аэрадромах, калі пачалася анексія Крыму. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Франции президент России Владимир Путин и новообранный президент Украины Петр Порошенко провели 15-хвилинную размову у замку Бенувиль у Кальвадосе, это Нормандия. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что эта встреча открывает шлях до признания России нового керовника Украины. Сустрэча прайшла ў кулуарах урачыстасці ў знагоды 70-й гадавіны высадкі саюзнікаў у Нармандыі падчас другой сусветнай вайны. У гэтым фармаце еўрапейскія лідары хочуць абмеркаваць з Пуціным шляхі ўрэгулявання крызісу ва ўкраіне упершыню пасля далучэння Крыму. Раней давілі расійскі лідар ужо сустрэўся з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Президент США Барак Обама, выступаючи на урочистой церемонии, сказал, что высадка 150 тысяч альянтов на пляжах Нормандии поуплывала не только на выник другой сусветной войны, але и на ходу истории человечества. Выступаючи на могилках, где похованы около 10 тысяч американских жаўнераў, которые загинули у Нормандии 6 червня 1944 года, Обама отзначил, что альянский десант у той день захопил плацдарм для демократии и свободы у Европе и у всем свете.
Это был плацдарм демократии. И наша перемога в этой войне вырашила не просто долю стагоддзя, але і стварыла умовы бяспекі і дабрабыту для ўсіх нашчадкаў. Мы працавалі, каб ператварыць старых праціўнікаў у новых саюзнікаў. Мы пабудавалі новы дабрабыт. Мы яшчэ раз дапамаглі людзям на гэтым кантыненце ў іх доўгай барацьбе, пакуль нарэшце не разбурылася сцяна і не ўпала жалезная заслона. І свабода пашырылася з заходняй Еўропы на ўсход, з паўднёвай Амерыкі ў паўднёва-ўсходнюю Азію. Апошнія 70 год былі гадамі пашырэння свабоды. Народы, якія некалі ведалі толькі аковы страху, пачалі смакаваць дабрадзейства свабоды.
Сказал президент США Барак Обама. И про детали этой подеи урочистого отзначения у Нормандии мы поговорим зараз с моим коллегом Сергеем Навумчиком. Но, Сергей, спочатку про то, у чим многие бачили головную интригу этой подеи, ці потиснули усе ж Путин и Порошенко один одному руки.
Так, Алина, сапраўды інтрыга была, таму што напярэдадні спрашаліся, ці паціснулі адзін аднаму рукі Кэмерон і Пуцін. Дык вось, безумоўна, многія лічылі, і, відаць, справедліва, што запрашэнне ў Нармандыю Парашэнкі якраз такі было зроблена, ў вялікім разе з боку Францыі, якая выступае арганізатарам гэтых урачыстасцяў, якраз як такая спроба, ну, зрабіць першыя крокі да прымірэння паміж Крамлём і афіцыйным Кіевам, а канкрэтна паміж Пуціным і новаабраным прэзідэнтам Украіны. Адказ так, паціснулі рукі, але гэта была вельмі кароткая сустрэча. Я нават працытую заяву прэсавага сакратара Пуціна. Пуцін меў кароткую сустрэчу на нагах з Франсуа Алландам, Ангелай Меркель і Пятром Парашэнкам. Маецца на ўвазе, калі яны ўваходзілі вось у гэты шато де Бенувіль. Тым не менш, рукапаціскання адбылося, і, як паведамляе агенцтва Рейтер, яны каротка, я маю на увазе Пуцін і Парашэнка, пагаварылі пра неабходнасць мірнага ўрэгулявання канфлікту вакол Украіны, і абодва, зноў жа, як паведамляе інфармацыйнае агенцтва, сышліся на тым, што павінна быць дасягнутае гэта ўрэгуляванне мірным шляхам. Словам, абодва выказаліся за мір.
Ну, зараз кранем все ж таки такое историчное значение этой подеи. Я маю на увазе высадку альянта 70 годов тому на территории Нормандии. На Заходе, как ведомо, надают вельми великое значение. В той же час, как, допустим, на просторах былого СССР, про ее ведомо досить мало.
Так, Алена, коли наши слухачи вот почули это слово, которое вы процитовали Барака Обаму, что эта высадка зробила, изменила не только ходу войны, але и лёс человечества, я думаю, что многие просто сдивились, потому что, ну, коли говорить про войну, то наши слухачи, те, кто выховывался в Советском Союзе, привыкли, что ход войны поломал Сталинград, оборона Москвы, ну и взятие Берлина. Тем не менее, правда, вот эта высадка у Нормандии, по сути, открытие другого фронта, как нам это подавали, она была вельми истотна. Тут есть два важных момента. Первый момент. На самом речь, война началась не 22 червня 41 года, как лечили советские люди. Она началась на два года ранее и началась с нападу Гитлера на Утымлику и на Францию, с бомбования Лондона, коли как раз таки Советский Союз выступал хай не союзникам, але, ну, партнерам Гитлера, поставляючи туды, там, ликую стратегічные, так сказать, матеріали. Потым, калі ўжо Гитлер напав на Советский Союз, конечно, цяжар войны выносил Советский Союз, але и воевал Гитлер на тым фронте. И вот эта высадка 156, калі докладно, десантников, британских, американских и канадыйских брали удел, и она просто примусила Гитлера, калі говорить, на, как кажется, на пальцах, снять дивизии с Усходнего фронта, с России, и перекинуть их на Усход. Словом, начать реально войну на два фронта, и это Гитлер, как мы ведаем, не вытримал. В принципе, она и предвызначила вот это вот финал. Ну, а в огуле сказать, что эта война зусім неведомая, я думаю, мы, конечно, так не можем, потому что, ну, в следующем разе...
Не война, а высадка.
Высадка, так. Шмат кто памятает культовый фильм «Уратовать родового Райана» с Томом Хэнксом, любимцем, так сказать, жанчын. И вот как раз таки там этой подеи, этой картины, якая, между іншим, лежится Спилберга картина, лепшей батальной картиной на этот момент, отбываются там Нормандию.
Ну, наши слухачи, глядачи памятают еще фильм «Нормандия Неман».
Так, фильм 60-го года, конечно, и песни там были.
Але все-таки вернемся снова до сегодняшней встречи, до сегодняшнего святкования, нагадаю, 70-годия высадки союзницких войск у Нормандии. Так на сегодняшней встрече были некие достигнутые домовленности, некий выник можно подвести?
Ну, все же таки, вот этот выник головный, про який мы говорили спочатку, это короткая размова помеж Путиным и Порошенком. Попередние, все политические выники были попередние у Брюсселя. Сегодняшняя, конечно, встреча, это церемониальная. Я, между иншим, нагадаю, что заходняя пресса пишет, что, напевно, это опошнее такое, ну, вот, отзначение круглой даты при житті такой колькости реальных ветеранов, которые реально вот тогда удельничали в этом десанте. Сегодня им просто под 90 годов. Их вельми не шмат. Их вот сусветные лидеры повиншевали. А перед этим так, они собрались у Брюсселя, лидеры Великой Семерки, уже не Восьмерки, уже без Путина, и обмерковали у Темлику, что же им робить вот с этим украинским конфликтом. И, как означают аналитики, тут, ну, подыходы рознеся. Обама выступал за больш резкие подыходы. Мы ведаем, что еще в Вестпойнте он, выступающий в Академии, несколько дней назад сказал так довольно резко.
Ну, американская резко. Позиция на
так,
больше резкая.
Так, повторю, это у Варшаве. Ну, а все ж таки, вот и Меркель, и Оланд, они выступают за, коли, скажем так, не жорсткие, то во всяком разе меньше жорсткие утымлікуюць санкции, что, конечно, тлумачится больше завязка европейской экономики, ки с российской.
Я дякую Сергею Навумчику, за яким мы обмярковывали сегодняшние урочистости у Франции. Нагадаю, там отзначается 70-я годовина высадки союзников у Франции у часы Другой Сусветной войны. Ну и зараз слово слухачам свободы.
Отвечая на вопросы французских журналистов, Путин заявил, что российских военных в Восточной Украине нет, и что украинские войска проводят карательные экспедиции, воюя с мирными жителями Украины. По его словам, получается, что украинские мирные жители сбивают вертолеты, захватывают воинские части, и почему-то с российской стороны прорываются на КАМАЗах через границу в Украину. А такое количество современного вооружения, наверное, закупают в магазинах культоваров. Да еще к тому же едут в гробах хорониться в Россию, наверное, для разнообразия. Путин уже настолько заврался, что, наверное, сам уже верит в свое вранье. Тимофей.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Беларусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Беларусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7 червня на тлі протягу антитерористичної операції на сході України у Києві відбудеться інаугурація новообраного президента. І про це ми поговоримо ровно праз хвилину. Ви на хвилях Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Мінську презентують книгу Андрея Ляхновича і Сергія Дубовця «Хроніка політичних репресій 1918-2008 год». За день до інаугурації президента України офіційний Мінськ так і не визначився, хто поїде на урочистість. КДБ спинив справу супраць ксенза Уладзіслава Лазара за недоказаності. Мельчицькія памежнікі, які п'яними погражалі розстраляць вяскоўцаў, асуджаныя на розныя тэрміны зняволення. Александр Лукашенко попередил старшиню Гомельского облвыконкаму об неполной службовой ответственности. В Беларуси отлетела российская авиация, якая з'явилася на белорусских аэродромах, коли началась аннексия Крыму. Беларусь не выдала импортерам лицензии на увоз украинского пива. Сьомого червня на тлі протягу антитерористичної операції на сході України у Києві відбудеться інаугурація президента країни. Першопочатково міркувалося, що інаугурація новообраного п'ятого керівника держави повинна була пройти на Майдані. Однак потім пляни помінялися і вирішено було провести урочисту церемонію у іншому місці. Де менавіта і чому відмовилися від ідеї Майдану, я питаюся у київського журналіста Юрія Свірко, який зараз на телефонній сувязі. Юрій, добрий вечір.
Вітаю вас, Олена.
Так чаму ўсё ж такі вырашылі адмовіцца ад гэтай ідэі?
Таму што ў Майдане гэта правесці немагчыма. Я толькі што прайшоўся ад Верховнай Рады да Майдану Незалежнасці і праве да інаўгурацыі рыхтуюцца, там усталёўваюць найлепшае тэлевізійнае абсталяванне. Заўтра гэта адбудзецца 10 раніцы, але трэба ўсё падрыхтаваць. Дык на Майдане жыццё такое ранейшае, як і было. Стаяць намёты, стаяць людзі, хаця і не шмат іх, стаяць свечкі на вуліцы Інстытуцкай, дзе загінула амаль 100 чалавек у лютым. Таму там проста няма месца і няма магчымасці правесці інаўгурацыю паўторную, так як гэта рабіў у свой час Віктор Ющенко пасля першага Майдану. Але з Верховнай Рады пасля афіцыйнай цырымоніі Петро Порошенко паедзе паўз Майдан, літаральна адзін квартал ад Майдану. Ёсць такая Сафійская плошча, там Сафійскі сабор вельмі вядомы. І вось каля гэтага сабору пройдзе прадстаўленне новага прэзідэнта камандуючым розных войскаў Украіны. І вось пасля гэтага прадстаўлення зноў паедзе Петро Порошенко назад, ужо праз Верховную Раду, у свой былы штаб перадвыбарчы. Гэта такі комплекс каля Києва-Печерскай лаўры, які называецца «Мастацкі арсенал». Там будзе фуршэт і там будуць розныя делегацыі.
Чыя прысутнасць чакаецца на цырымоніі?
Ведаеце, што цікава, афіцыйнай інфармацыі няма нават у Києві. Літаральна некалькі хвілін таму паведамілі, што будзе за больш за 50 делегацыяў, але пералік іх адсутнічае. І на сайце прэзідэнта, яшчэ выканаўца абавязкаў прэзідэнта, і на сайце Верховнай Рады ніхто не ведае. Вядома, што прыедзе віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден, Барака Абамы не будзе, а што да найпершых галоўных асобаў будзе прэзідэнт суседняй Польшчы, прыедзе прэзідэнт Літвы, таксама будзе прэзідэнт Швейцарыі, ён жа міністр замежных справаў Швейцарыі. Ну вось першых асобаў гэта ўсё.
Но павіна сказаць, што дагэтуль невядома таксама, ці будзе беларуская дэлегацыя сярод замежных місій. На пытанне Радыё Свабоды, ці паедзе Александр Лукашэнка на інаўгурацыю новаабранага прэзідэнта Украіны, кіраўнік прэсавай службы беларускага кіраўніка Андрэй Папоў дагэтуль сказаў, што дагэтуль ён не можа нічога нам сказаць. Ну а ОНЗС Украіны нам раней пацвердзілі, што беларускаму кіраўніку запрашэнне прысутнічаць на інаўгурацыі накіроўвалі. На цырымоніі інаўгурацыі Пятро Парашэнка збіраецца свае першачарговыя крокі, у тым ліку і па вырашэнні сітуацыі на Донбасе. Ці вядомыя ўжо ягоныя планы па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донецкай і Луганскай вобласці, Юры?
Про апошнія навіны вы ўжо ведаеце, вы Сергеем Наломчыкам абмяркоўвалі тое, што адбывалася ў Францыі, дзе Парашэнка і Пуцін сустрэліся. І офіс прэзідэнта Францыі паведамляе, што Пуцін пагадзіўся, што мае пэўны ўплыў на сепаратыстаў, і што літаральна ў найбліжэйшы час будуць перамовы наконт таго, каб спыніць агонь паміж украінскімі сілавікамі і сепаратыстамі, і што Расія, магчыма, гэтаму будзе спрыяць. Але з боку Парашэнкі ўжо была заява, што ён будзе пропонувати певний вид федералізації. Ну, це так називають у Москві. Порошенко каже, що буде делегувати повномоцтво регіонам. Регіони зараз в Україні усі однолькові, це тільки в області залишилися, бо Автономна Республіка Крим окупована Росією. Тому це дотичиться не тільки Донбасу, Донецької і Луганської областей, але й усіх областей України. І найперше, до речі, що Порошенко пообіцяв зробити, це підтвердив новий мер Києва Віталь Кличко, і він призначить Кличко не мером, а керівником городської державної адміністрації. Ось зараз в областях і в Києві головні чиновники призначаються президентом, називаються керівниками державних адміністрацій. Кличко буде суміщати цієї посади таким чином, що він обраний на посаду мера, і його ж Порошенко призначить на свою президентську посаду керівника цієї адміністрації. Магчимо, такі самі шляхи будуть пропоновані і обласним керівникам, що поводле узгоднення з місцевими громадами будуть призначатися керівники регіону.
Я дякую. Нагадаю, что на телефонной сувязи с Киеву был журналист Юрий Свирко, який нам больш подробязно распавёў про то, что чакаецца завтра у Киеве на инаугурации 5-го президента Украины.
Ці захаваліся ў сталіцы невядомыя дарэвалюцыйныя гістарычныя будынкі, якой была рэчка Мышка паўстагоддзя таму, і якія сляды вайны засталіся ў Менску незаўважнымі.
А чаго гэта Лукашэнка летае цэлы дзень на сваём самалёце?
Вы думаеце, гэта ён?
Я думаю, што гэта я ў вас памятаю.
Пра гэта ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо». Гэтым разам мы блукаем па былой вёсцы Міхалова.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 25. Ва ўправе БНФ у Менску сёння праходзіць прэзентацыя кнігі Андрэя Аляхновіча і Сергея Дубаўца «Кроніка палітычных рэпрэсій 1918-2008 гады. Крупскі рэгіён, Малое Палесце, Друцка-Бярэзінскі край». Прэзентацыя павінна была ўжо пачацца 20 хвілінаў таму. Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Саша Інфельд. Саша, ці ўжо пачалася імпрэза?
Вітаю, Олена. Так, презентація тільки-тільки почалася, і я хотіла б сказати, що, звісно, головний цієї особи – це автор-укладальник Андрій Ляхнович. Він збирав матеріали для цієї книги ще годов, як він розповів, і книга уявляє собою перелік тих же хороб Крупського регіону, хто зазнав репресій. Дякуючи намаганням Андрія Ляхновича вдалося встановити більше за 2000 таких осіб, і це амаль у 7 разів більше, ніж офіційно репресованими признавали в цьому регіоні нашої білоруської держави. На презентації так само присутній редактор книги Сергій Дубовець, він літерально з самоліту прибув на сидібу БНФ, щоб прийняти участь у цій події. Я так само нагадаю, що документальну основу видання складають матеріали проєкту «Радіо Свобода» «Картотека Сталіна», з яким наші слухачі і читачі могли ознайомитися у ефірі на сайті. Презентація, конечно, почалася с опозданием, але варда перелічить які є тепер у залі. І найперше я хотіла б назвати Сергія Ханжанкова, білоруського дисидента, який сам став ахвярою репресій у свій час. У залі є історик Ігор Кузнецов, який шмат дослідження присвятив цій темі, режисери Вольга Миколайчика, Олег Кевіш і письменниця і правооборонця Поліна Степаненко. Ось про Поліну я якраз таки хотіла сказати особливо, тому що Поліна була авторкою і сценаристом фільму «Серые шесть аргументов супрасмиродного покарания». И как раз истории, которые рассказывают люди в этой книге, в книге были вкладены ее в основу сценара про фильмы, которые были присвящены массовым расстрелам. И идея этого аргумента, как Полина нам рассказывала, полягает в том, что когда у державы просто есть народное покарание, то влада может выкрасить его супра своих политических оппонентов. Я бы здоровался с героями этой книги. Ну, я еще кольки слова уже скажу про саму книгу. Это вельми толстый особник. Он складен как пиролик позвища у людей в алфавитном парадку. Великой заслугой автора является то, что он опытал свояков, нащадков у этих людей, узнавил истории их життя. А так само редко, конечно, есть у книги и фотоздымки семейных архивов, и мы можем бачить, где эти люди выглядали. Ну и самое то, что наибольше уражвое, это то, что прозвища и биография, они сгрупованы по годах. Начинают с репрессии 1918 года, 1918 года, 1900 года. Но отметность именно этого выдания в том, что оно охопливает период современной Беларуси. Есть, например, у книги «История земля» автора Анатолия Красовского, который возник в 99-м году разом с Виктором Гончаром. И вот, конечно, такие подходы, когда мы видим наших сучасников, людей, которых шмат кто из нас ведет особисто, побач с теми, кто стал ахвярами сталинских репрессий, репрессий советских уладов, мы это вельми мощно уражаем. Лена?
Дякую. Я нагадаю, что наша корреспондентка присутничает зараз у Менску на презентации книги Андрея Аляхновича и Сергея Дубовца «Хроника политических репрессий 1918-2008 годы. Крупский регион, Малое Полесье, Друцка, Березинский край». И про то, как проходит презентация, мы доведемся для ее еще праз годину.
Человек – закладник истории, стверджает Лев Бахаревич, автор новой книги «Календар Бахаревича, что побачил свет у серии «Библиотека свободы 21-го стагоддзя». Але чаму сборник своих эссе автор назвал календаром? И ці варто шукать у этой книге науковой упорядкованности и историзму? У передачи берут удел письменник Лев Бахаревич и критик Анатолий Вашченко, ведущий Вячеслав Ракицкий.
Гэтую перадачу мы прапануем вашай увазе хвіліну праз 7. Ну, а зараз запытання на вуліцах горадні. Скончыўся навучальны год, пачаліся уступныя іспыты. Куды б вы параілі моладзі пайсці вучыцца? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Я с удовольствием бы, если бы сейчас у меня ребенок бы школу заканчивал бы, с удовольствием бы его в Польшу учиться бы отправил, либо в Россию. Потому что у нас, я вижу, что перспективы никакой нету абсолютно. Ну, в Польшу у меня не получится, потому что я русский. Если бы в России жил, то бы сейчас бы все бы поменялось бы абсолютно. Я очень даже, наверное, жалею, что приехал сюда.
Дочка в детском садике работает. 200 зарплата. Высшая эдукация. У нас мучить один азот и химволокно, где добро отримливают заработную плату, а более нема. То есть у химики.
Лучше идти туда, куда нравится, куда сердце тянет, я не знаю. Но то, что нравится, то, что умеешь делать, чтобы не было потом, что работаешь себе минус, тебе не нравится, ты все-таки хочешь на эту работу. Выбрать профессию, которая реально тебе подходит.
Ну, идти учиться, скорее всего, нужно туда, где профильные предметы у вас есть способности, где вам будет легче учиться. Интерес к работе – это тоже очень важно.
Кажется, что математический склад ума у кого, бухгалтерия, анализ, аудит, наверное, экономика. Ну и, конечно, иностранные языки, наверное, потому что мы в свое время очень-очень плохо это знали. А теперь без иностранного языка никуда. Ту працу, ту профессию, которую ты любишь, какая тебе подобается. В первую очередь, я, например, сама поступила в медучилище, бо хотела, батьки мои любили эту медицину. А потом кинула, все-таки я пошла в школу, и я не шкадую. Вот прожила все, работала в школе, але мне
подобаются.
Настроники самые бедные в нашем громаде.
Ну, а вы ведаете, вот я прожила житё, они это головные. Коли тебе подобается праца, потом придуть и в рост.
Я думаю, лучше всего мало-средний бизнес. Вот поэтому я думаю, что мало-средний бизнес сейчас, в общем-то, востребован в Беларуси. Во-первых, это интересно. Интересно, это прежде всего. А во-вторых, ну, финансово. Человек независим финансово. Желательно выбрать такой вуз или экономичный, да.
Куды б вы параілі моладзі пайсці вучыцца з такім пытаннем, наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння пятніца, 6 чэрвеня. Дарэчы, 6 чэрвеня 1942 году выйшла пастанова Дзяржаўнага камітэту абароны СССР аб выдачы па 100 грамаў гарэлкі ў дзень толькі тым вайскоўцам, якія вядуць наступальныя аперацыі. Гэтую дату прапаную адзначыць у эфіры песняй Віктара Шалкевіча «П'яны блюз».
У танцы 20-го стагоддзя я схацеў іначай ніж дагэтуль жыць. І пачаў параілі людзі, трэба вельмі мала есці, многа піць. Белы свет раптам узяў ды і пасінеў. Пасля трэцяй бутэлькі віна нечакана прыйшла вясна, пралупіўшы вочы зранку, я хапаюся за шклянку. У канцы 20-го стагоддзя я схацеў іначай, ніж дагэтуль жыць. Чым болей п'ю, тым болей разумею. Чым болей п'ю, ставил кропку и пошел жить и довольней и простей. А тут отчинили двери в Европу и поперлись туды все, кто схотел. В Европе люди гинут за металл. В Европе чакають нас нідзе. У нас же шчасце на абыпусце цвіце. Пахне шчасце, як кілбаса, ды няма на шчасце ласы. Ах, як добра! Пад кустом прысеўшы выпіць шклянку і ўласным шчасцем закусіць. Чырволі дню Чырволі п'ю, чырволі п'ю, чырволі разумею, чырволі п'ю. Не цвярозы, зранку часам хворы, іду ўпэўнена да новага жыцця. Садома і гамора, і не цешыць бел чырвона-белы сцяг. Камуняк